эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье «Заговор». Дело Рустави-2, баталии ожесточаются. Потенциальный референдум в самопровозглашенной республике Южная Осетия, быть ему или не быть. Абхазская оппозиция пытается сместить Рауля Хаджимба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях спецслужбы Грузии сообщили о подготовке госпереворота в стране. Лавров и Керри обсудили организацию политического процесса в Сирии. Болгария, Румыния и Сербия готовы закрыть границы для мигрантов. Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по факту подготовки государственного переворота. Заместитель главы СГБ Леван Изори заявил на чрезвычайном брифинге, что уголовное дело возбуждено по статье «Заговор с целью свержения или захвата власти». По словам Изори, департамент контрразведки получил информацию о подготовке госпереворота в результате оперативно-розыскных мероприятий, а также на основе анализа публикаций в СМИ. Леван Изори обещал досконально расследовать преступления, хотя и не назвал фигурантов уголовного дела. Одним из оснований возбуждения уголовного дела стала стенограмма встречи в Стамбульском аэропорту экс-президента Грузии и главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили с бывшим секретарем Совета национальной безопасности Гигой Бакерия. Материал опубликован на украинском сайте WikiLeaks Center. Сайт, имеющий украинский домен, размещается на российском хостинге. В ходе разговора Михаил Саакашвили и Гига Бакерия якобы осуждают планы по организации провокаций, в том числе убийств, а также избиения руководителей телекомпании «Рустави-2» для дискредитации власти и начала революционного процесса по свержению правительства. Лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» категорически опровергли все обвинения, назвав возбуждение уголовного дела попыткой начала репрессий против оппозиции. Бакерия вызван на допрос в СГБ.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили задачи организации политического процесса между правительством Сирии и делегацией сирийской оппозиции, а также обеспечение внешнего сопровождения этих усилий. Об этом сегодня сообщили в МИД России по итогам телефонного разговора между Лавровым и Керри. Ранее в тот же день Сергей Лавров в эфире программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым на канале «Россия-1» заявил, что Москва готова поддерживать с воздуха наземное действие оппозиции свободной сирийской армии для борьбы с терроризмом в Сирии. Сегодня же глава российского внешнеполитического ведомства провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. По данным российского МИД, стороны согласились продолжить сотрудничество для противодействия терроризму на Ближнем Востоке и поиска путей политического урегулирования конфликта в Сирии. В пятницу главы внешнеполитических ведомств России, США, Саудовской Аравии и Турции провели в Вене встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке. В тот же день госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон будет приветствовать конструктивную поддержку, которую, возможно, окажет Россия в борьбе с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Болгария, Румыния и Сербия готовы закрыть границы для мигрантов, если такое же решение примут Германия и Австрия. Как заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов, выступая в Софии после переговоров со своими сербским и румынским коллегами Александром Вучичем и Виктором Понтой, все три балканские страны не намерены превращаться в буферную зону. Сотни тысяч прибывающих в Европу беженцев скопились в западно-балканских странах в результате того, что Венгрия закрыла границы Сербии и Хорватии. Приближаются зимние холода, а у властей не хватает средств и возможностей разместить всех нуждающих в надлежащих условиях. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье в Брюсселе собирает лидеров ряда стран, чтобы обсудить экстренные краткосрочные меры по разрешению мигрантского кризиса на западе Балканского региона. В Молдавии лидеру пророссийской оппозиции Ринату Усатому предъявлено обвинение в нарушении тайной переписки. Об этом журналистам сообщил прокурор Денис Ротару после допроса председателя нашей партии. Во время допроса более 100 человек пикетировали здание Национального центра борьбы с коррупцией, требуя освободить Рината Усатого. Он был задержан в пятницу на 72 часа по обвинению в незаконном прослушивании телефонных разговоров, которые косвенно свидетельствуют о коррупционной связи между собеседниками. Следствие будет выяснять обстоятельства сбора, хранения и распространения этих записей. Если вина политика будет доказана в суде, ему грозит до 3 лет тюрьмы или общественной работы продолжительностью до 240 часов или штраф в $400. В России сегодня завершается амнистия, объявленная к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. СМИ отмечают, что она стала самой масштабной за последние 15 лет. Под нее попали более 225 тысяч человек. Амнистия распространялась на подозреваемых, обвиняемых и первый раз осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, срок наказания по которым не превышает 5 лет лишения свободы. Право на амнистию получили в том числе граждане, имеющие заслуги перед страной, принимавшие участие в боевых действиях по защите страны, а также выполнявшие воинский либо служебный долг в Афганистане или других странах, где велись боевые действия, а также военные, сотрудники правоохранительных органов, гражданские лица, участвовавшие в выполнении задач в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Украинский Wikileaks сообщает, что Михаил Саакашвили и бывший секретарь Совета службы госбезопасности Грузии Гига Бакерия якобы обсуждали планы по организации провокаций, в том числе убийств и избиений руководителей телекомпании «Рустави-2» для дискредитации власти и начала революционного процесса по свержению правительства. СГБ начало расследование по статье «Заговор». Об этом сообщил замглавы Совета СГБ Ливан Изория. Сам Бакерия вызван на допрос. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня утром Государственный департамент контрразведки на основе информации, распространяемой посредством нескольких СМИ и на основе прочих оперативно-розыскных мероприятий, приступил к расследованию по первой части статьи 315 Уголовного кодекса Грузии «Заговор с целью свержения и захвата государственной власти». Напомню, что по информации различных украинских и грузинских СМИ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили встречался в аэропорту Стамбула с одним из лидеров нацдвижения Гигой Бакерия. В стенограмме разговора, распространяемого украинским сайтом Wikileaks, так называемым, речь идет о подготовке госпереворота. Впрочем, аудиозаписи данного разговора, она не опубликована, что дало повод многим усомниться в ее подлинности. Программа содержит еще ряд деталей. В частности, Саакашвили призвал Бакерия организовать беспорядки на прилегающей территории телекомпании «Рустави-2». Желательно, чтобы при этом погибла женщина, якобы заявил Саакашвили. Сам генсек нацдвижения Гига Бакерия признает встречу Саакашвили. По его словам, она состоялась 19 октября в Стамбульском аэропорту, куда он прилетел из Испании, где он участвовал в Конгрессе Народной партии Европы. Встреча действительно состоялась. Я регулярно встречаюсь с Саакашвили, однако ничего похожего мы не обсуждали. Это похоже на бред, заявил Бакерия. Тем не менее, следствие уже началось, и сегодня Гига Бакерия вызван на допрос, куда он явился ровно час назад. Перед входом в здание модуля, где располагается Госдепартамент контрразведки, он назвал действия властей агонией. Это было бы смешно, если бы не тяжелейшее положение в стране. Оно вызвано действиями Бедзины Иванишвили, который сейчас лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Именно это является проблемой, а не мой отдельно взятый допрос. Иванишвили питает иллюзию, что подобными мерами сможет нейтрализовать те силы общества, которые препятствуют ему укреплению власти. В условиях нормальной демократии у него нет ни малейшего шанса на успех, заявил Бакерия, который добавил, что все эти процессы сильно вредят Грузии, которая находится перед сложнейшими глобальными вызовами. Что касается позиции властей, то и из Западной Грузии озвучил премьер Иракли Гарибашвили. «Сегодня мы намного сильнее, чем были 3 года назад. Мы обещаем, что власти не допустят никакой дестабилизации положения в стране. Те, кто поднимет на государство меч, будут уничтожены им же. Те силы, которые нарушают покой граждан, будут отправлены нами в политическое небытие», – пригрозил премьер. Вот такое сегодня положение на данный момент. Бакерия до сих пор не покинул здание модуля. Допрос продолжается и неизвестно, когда завершится. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российское экспертное сообщество обсуждает заявление юго-осетинского президента Леонида Тибилова о проведении референдума по вхождению самопровозглашенной республики в состав России. Напомним, он выступил с этой инициативой в понедельник во время встречи с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Цхинвале. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Российский политолог Модест Колеров считает эту затею с референдумом несвоевременной, учитывая сегодняшние внешнеполитические сложности России. Тем более, что спешить в принципе некуда. Все чаяния, которые связывают Южные Осетины с вхождением в состав России, в значительной степени уже реализованы и продолжают осуществляться в рамках двухстороннего сотрудничества.
В нынешних условиях мне представляется, эта инициатива только усложнит положение России. Ничто нет сейчас во внешних условиях, что заставляло бы нас торопиться. Соответственно, тот, кто будет принимать решение, возьмет на себя ответственность за дополнительные сложности.
По информации пресс-службы президента Южной Осетии, Леонид Тибилов заявил о своем решении инициировать проведение референдума на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым. Сегодня на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что непосредственно на встрече такого заявления не делалось. Такое впечатление, что Песков попытался снивелировать заявление Леонида Тибилова. Цитирую. «В Южной Осетии очень много сторонников интеграции с Россией. Это известно давно. И, насколько мы понимаем, именно об этом говорил господин Тибилов. Южная Осетия, подчеркнул Дмитрий Песков, независимое государство, признанное Российской Федерацией, с которой у нас дипломатические отношения». По мнению российского политолога Евгения Крутикова, это заявление Пескова может означать только одно. Никакого референдума в Южной Осетии не будет.
Надо понимать прекрасно, что никакие такого рода мероприятия не могут быть проведены на территории Южной Осетии без непременной московской санкции. И дело не в каких-то политических отмашках, а дело в том, что это мероприятие стоит миллионов рублей, которых не существует в бюджете Южной Осетии. Деньги на этот референдум выделяются только из Москвы. Она может быть выведена только путем политической воли. Политической воли на проведение такого рода акций нет и не будет, потому что позиция Москвы по статусу Южной Осетии не изменилась и не изменится никаким образом. Этот статус зафиксирован как одна из незыблемых составляющих доктрины внешней политики Российской Федерации, о чем неоднократно говорил президент Путин, премьер-министр Медведев, министр иностранных дел Лавров. Добавить сюда можно Пескова, Патрушева и Бортникова. Все руководство Российской Федерации неоднократно высказывалось о том, что статус Южной Осетии незыблем, как независимого государства.
По словам Евгения Крутикова, пока трудно понять, что это было. То ли неудачный пиар с прицелом на президентские выборы, то ли пресс-служба неверно истолковала слова Леонида Харитоновича. Потому что тема с присоединением была закрыта по настоянию Москвы вскоре после парламентских выборов, когда проведение референдума инициировала партия парламентского большинства «Единая Осетия». Казалось, эта тема уже исчерпана. Тогда тем более непонятно, говорит Евгений Крутиков, какой смысл было ее реанимировать. Видимо, это одна из странностей местной политической жизни. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба в четверг заявил на брифинге, что власть готова к диалогу с оппозицией, однако риторика и ультиматумы, которые она использует, неприемлемы. Напомним, в среду на съезде политической партии Амцахара его участники потребовали отставки Рауля Хаджимба, обвинив его в антинародной деятельности. На брифинге абхазского лидера побывала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Готовность к переговорам с оппозицией высказал на брифинге для журналистов президент Абхазии Рауль Хаджимба. Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, Хаджимба сделал заявление. Глава республики сказал, что участники съезда политической партии Амсахара позволили себе высказывания, которые не вписываются ни в какие нормы абхазской морали и политической культуры. Организаторы этого мероприятия, по его словам, безоговорочно поддерживали паспортизацию в Галском районе. Это они молчали, когда разворовывали средства российской финансовой помощи.
Когда мы пришли во власть, мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы преодолеть раскол в обществе. В своей кадровой политике мы не руководствовались принципом «свой-чужой». Мы хотели объединить общество во имя достижения наших общих целей. Но оппозиция не поняла и не поддержала наш настрой. Мы наблюдали не что иное, как попытку реванша сил, которые довели Абхазию до глубокого экономического кризиса. Причем любой ценой и в ущерб долгосрочным интересам нашего народа. Пусть они вспомнят, почему народ отказал им в доверии. Это было связано с их политикой, направленной на подрыв наших национальных интересов. Когда массово раздавались наши паспорта и подрывался институт гражданства Абхазии, народ остановил их. Были отменены их опасные решения, которые закладывали мину под нашу государственность. Пусть не думают, что у людей коротка память. Мы не допустим никаких противоправных действий и будем жестко их пресекать. Хотя слово «жестко» многим из них не нравится.
Заявил президент. Он отметил, что на каждом детском садике и каждой школе, которые преподносятся лидерами оппозиции как великие достижения, погрели руки представителей ушедшей власти. Изменить эту ситуацию в одночасье невозможно. Для этого у власти пока не хватает средств и механизмов. Однако, несмотря на все это, новое руководство Абхазии стало расширять собственные возможности. Налоговые поступления выросли почти на 500 миллионов рублей. На такую же сумму осуществлен возврат кредитов. Правительство приступило к выплате внутренних и внешних долгов, которые были сделаны предыдущими властями. Старая власть оставила в наследство порядка 3 миллиардов внешних и 800 миллионов рублей внутренних долгов.
Хочу подчеркнуть, мы осознаем непопулярность мер, связанных с введением новых платежей, таких как пошлина на орех. Но все мы должны понять, что содержание государства – это долг каждого гражданина. Если мы не хотим содержать наше государство, то кто это будет делать вместо нас? Мы его защитили, мы его будем строить и содержать должны сами.
Считает Рауль Хаджимба. Президент пообещал, что власть будет последовательно защищать Конституцию и закон. На вопрос, планирует ли руководство республики провести круглый стол с участием представителей различных политических сил Абхазии, Хаджимба ответил, что да, власть открыта для диалога. Всегда есть возможность договориться, нужно просто хотеть говорить, отметил Хаджимба. Президент прокомментировал и заявление лидеров оппозиции о том, что условия договора, подписанного кандидатами в президенты в 2014 году, не выполняются. Напомним, тогда кандидаты в президенты Республики Абхазия Аслан Джания, Леонид Дзявшба, Мираб Кишмария и Рауль Хаджимба подписали договор, согласно которому исполнительная власть после президентских выборов будет формироваться на основе коалиции, предполагающей привлечение профессионалов из числа разных политических партий и сторонников кандидатов в президенты. Вот что сказал по этому поводу Рауль Хаджимба.
Было всего 4, если помните, кандидат. Из 4 трое работают в этой команде. Предлагалось и Бжание, но потом я подумал и пригласил в качестве секретаря Совета Безопасности человека, который сделал для Абхазии больше, наверное, чем те, кто мог претендовать на эту должность. Герой Абхазии Мохаммад Кибба. Мы открыты и для дальнейших разговоров. Но ту риторику, которую они используют, те ультиматумы, которые они ставят, они неприемлемы.
Рауль Хаджимба опроверг утверждение оппозиции о том, что государственное телевидение для него закрыто. Ведь накануне в эфире АГТРК в полном объеме показали съезд Амсахара. Президент коснулся и резолюции Амсахара, где отмечалось, что установившийся путем государственного переворота режим не смог и не способен обеспечить данные обществу обещания.
Если они считают это государственным переворотом, то с какого боку они принимали участие в предыдущих выборах? Если бы победил бы кандидат в Жане, они продолжали бы говорить о государственном перевороте? А что касается действий, у нас есть на то соответствующие органы, будет дана оценка всем тем высказываниям, которые прозвучали на этом съезде, и будут приниматься соответствующие меры. Никому не позволительно разрушать государство. Это я вам гарантирую.
Сказал Рауль Хаджимба. Оппозиция пообещала, что в случае, если Хаджимба не не примет решение о собственной отставке, то в ближайшие дни она намерена объявить о всенародном сходе. Хаджимба заявил, что подобного рода ультиматумы не дадут результаты.
Нужно думать о том, что нужно всем вместе, все политические силы, общество наше должно сделать все для того, чтобы сохранить страну и работать на то, чтобы страна и народ были бы на более высокой планке развития.
Заявил Хаджимба. Отсутствие финансовой помощи, которую Российская Федерация планировала выделить Абхазии по линии инвестиционных программ, по словам президента, не означает, что отношения с Россией ухудшились. Он выразил надежду, что деньги, которые предназначены Абхазии, через какое-то время поступят в республику. А что касается текущего финансирования, то деньги поступают. Это по линии силовых структур, культуры, образования и здравоохранения. По прогнозам, бюджет 2016 года республики именно собственные средства составит 5 миллиардов 713 миллионов рублей. Реализовать это сложно, но возможно, заключил глава государства. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжим обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг телекомпании «Рустави-2». Я напомню, на этой неделе ждали оглашения решения суда по этому делу. Тбилисский городской суд отложил его. Сначала на четверг, а теперь и на следующий понедельник. Тяжба вокруг «Рустави-2» началась несколько месяцев назад, когда бывший совладелец телеканала, бизнесмен Кибар Халваши, обратился в суд, чтобы вернуть долю в компании. Нынешние владельцы «Рустави-2» считают судебный процесс политически мотивированным. Слушания по делу свелись к обсуждению личности и родственников судьи Тамаза Уртмелидзе. Президент страны лично вмешался и призвал депутатов грузинской мечты принять участие в консультациях по этому делу, которое сопровождается погромами офисов ЕНД и показом кадров пыток и насилия при прошлой власти. Госдеп и европейские институты также выразили обеспокоенность. Итак, участниками нашего некруглого стола на этой неделе стали политологи Торники Шарашинидзе и Заза Пиралишвили. С ними беседовала моя коллега Кети Бачуришвили.
Ника Гварами, гендиректор «Рустави-2», в прямом эфире заявил, что его шантажируют с помощью видео и аудиокадров, снятых скрытой камерой, и угрожают его семье. Разумеется, это еще нужно расследовать и доказать, но если это так, с чем мы имеем дело? Первый вопрос к вам, Батно Торнике.
Если это так, мы имеем дело с обычной политической расправой, с обычной, так сказать, интригой. К сожалению, ничего нового в этом нету. К сожалению, я еще раз отвечаю, потому что мы привыкли в последние годы, что все время одна из главных оружий, да, не только сегодня правящей коалиции, это было еще при прежних властей, используются компроматы, к сожалению. Это, к сожалению, обычная практика грузинской политики.
Батно Заза, к вам у меня тот же вопрос. Это что, те же методы, к которым прибегали прошлые власти?
Ну, я могу добавить только то, что это, к сожалению, это продолжение той плохой традиции, которая сложилась в грузинской политической жизни в течение последних лет. Понимаете, вот борьба с компроматами, борьба против масс-медиа и так далее, и так далее. Так что, даже если это не так, мы так привыкли к таким сюжетам на политической жизни, что легко можем поверить в это.
Да, но в однотурнике власти нынешние хорошо помнят о том, что они пришли на волне подобного скандала. Они не могут не понимать, что это бумерангом возвратится. Что вы думаете?
Мы все надеялись, что власти хорошо понимают, что вот такими методами нельзя бороться, но, к сожалению, мы опять наступаем на те же самые грабли. Это не первый раз в Грузии происходит, в Грузии вообще стране, скорее всего, страна граблей. Но, к сожалению, наверное, сегодня правящая коалиция и неформальные лидеры Движения Вальчули не знают, как по-иному править страной. Это самая главная проблема. Ясно всем, что наше общество очень многому научилось. Политическая культура в Грузии, конечно, сейчас уже не та, что в 90-х годах, но, к сожалению, наверное, правящая элита позади общества в этом плане. Она отстала.
Госдепартамент США внимательно следит за событиями вокруг телекомпании «Рустави-2», об этом заявил спикер Госдепартамента Джон Кирби. Батно Заза, о чем это говорит?
Ну, я должен повторить, что сказал на Батно Торнике. Значит, политическая элита в своем развитии отстает от нашего общества. Грузинское общество прогрессирует очень быстро. И политическая культура выросла за последние, скажем, 10-15 лет очень резко. А вот наша политическая элита говорит на том же языке, не всегда та же самая, что была лет 15 или 20 лет назад. Так что поэтому мы получаем вот такие политические сценарии в нашей политической жизни. К сожалению, нынешнее правительство не нашло ничего лучшего в своем действии, чтобы обосноваться и чтобы не иметь опасность того, что грузинская мечта проиграет выборы в 2017 году. К сожалению, грузинская мечта не может вложить ничего нового, ничего концептуального нашему обществу, действовать вот такими методами.
То есть вы согласны, что этот процесс политизирован? Об этом говорит ведь сегодня не только руководство Рустави-2, но и многие политические партии. Действительно, этот процесс выходит далеко за рамки обычного судебного процесса?
Если вы позволите, я скажу, что я уже лет 12, наверное, не сотрудничаю с Рустави-2. И уже несколько лет не слушаю даже информационные передачи этого телеканала. Несмотря на это, абсолютно явно, что этот процесс выходит за рамки судебных разбирательств. И здесь внешняя политика и очень серьезно.
Баднатурники, что преследуют нынешние власти, оказывая давление на Рустави-2, если вы так считаете?
Ну, рейтинг правящей коалиции очень резко упал. Они отрицают, что они доверяют последним, так сказать, результатам опроса, который опубликовал NDI. Но они на самом деле сами очень хорошо знают, лучше всех знают, что их рейтинг очень резко упал, потому что они сами проводят опросы. И они думают, что единственное, так сказать, путь сейчас выиграть выборы, это заткнуть Рустави-2. Больше ничего. Вот очень просто все объясняется.
Президент Мааргвелашвили, будучи в Израиле, сказал, что активно включится в процесс рассмотрения событий вокруг Рустави-2. Баднозаза, что это значит, как вы думаете, и правильно ли это, на ваш взгляд?
Ну, наверное, правильно, потому что уже дело вышло в рамки политической жизни, и Мааргвелашвили должен вмешаться в это дело. И, во всяком случае, нам всем сообщить свою позицию в отношении этого процесса. Это абсолютно правильно.
Ожидается, что завтра будет вынесено окончательное решение по делу Рустави-2, хотя тоже не факт, суд уже откладывал слушание. Баднатурники, какой у вас прогноз? Получит Кибархал ваши назад свою долю в телекомпании?
Он получит, конечно, долю, но не получит компанию, потому что Халваши уже один раз был директором, владельцем Рустави-2, его коллектив не принял. Это были самые, наверное, темные, так сказать, дни Рустави-Ори, когда рейтинг Рустави-Ори резко упал при нем. Так что он, как телекомпанию, получит только долю, аппаратуру. Но, скорее всего, получит сотрудников Рустави-Ори, которые создают сегодня продукт Рустави-Ори.
А что это значит? Разверните нам, пожалуйста.
Он уже там работал, так сказать, он уже был у них начальником, его не, коллектив Рустави-Ори не принял. Коллектив его не доверяет. Он сделал громогласное заявление, что никого не собирается отпускать, кроме директора Гварами. Но на самом деле его очень хорошо знают, ему не доверяют, вообще не доверяют никто Рустави-Ори. И, скорее всего, мы должны ожидать массовую миграцию Рустави-Ори сотрудников.
Баднозаза, очень многие сегодня спорят, сторонники и противники Рустави-2, о том, на самом деле, отражает ли Рустави-2 объективную картину происходящего. Как вы считаете, даже если телекомпанию нельзя назвать объективной, означает ли это, что она не имеет права на жизнь? Ведь нужна альтернативная платформа. Чем больше телекомпаний оппозиционного толка, тем лучше для развития нормального демократического процесса в стране.
Ну, конечно, да. Самое худшее телевидение имеет право на существование, даже такое, каким является Рустави-2. Я повторяю, что мне абсолютно не нравится этот телеканал, но он имеет право на существование.
Баднатурники, что вы думаете по этому поводу?
Ну, Рустави-2, конечно, просто не идеален. Я, честно говорю, не очень много смотрю вообще грузинские телеканалы, но проблема в чем? Единственный телеканал, который критикует правительство, это Рустави-Ори. Если сейчас заткнуть Рустави-Ори, то не останется ни одного телеканала, который критикует правительство. И в таких, конечно, обстоятельствах нельзя будет провести полностью честные, свободные выборы в Грузии. А мы провели уже честные, свободные выборы в 2012 году, ну, более или менее. Самое главное, что после этих выборов у нас правительство поменялось законным путем. Сейчас правительство рейтинг очень низкий. Скорее всего, самый лучший выход из создавшейся ситуации – это коалиционное правительство, которое, если все хорошо получится, это коалиционное правительство. Но при таком раскладе, если закон с Рустави-Ори, если не останутся независимые СМИ, которые критикуют правительство, с свободный выбор у нас не будет. И у нас получится, скорее всего, Майдан, который мы не хотим.
Это была беседа о ситуации с Рустави-2 с политологами Торники Шарашинидзе и Зазой Пиралишвили. Беседу вела Кети Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
В ближайшее время абхазская общественность будет проинформирована о дальнейших действиях блока оппозиционных сил самопровозглашенной Республики Абхазия. Об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции президент Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА Аслан Бжания, сообщает «Спутник Абхазия». Отвечая на вопросы журналистов, лидер фонда АПРА сказал, что по-прежнему оценивает обстановку в стране как кризисную. «Мы исходили из того, что после проведенного политической партии Амцахар съезда, власти найдут в себе силы и желание попытаться наладить конструктивный диалог. Мы знаем позицию президента. Он отказался от наших требований, это его право. Право наших граждан требовать. Дальше будет действовать, опять-таки, в соответствии с законом. Никакой истерики быть не должно», выразил уверенность Аслан Бжания. Специальный представитель грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе подтверждает разговор, состоявшийся замглавы МИД России Григорием Карасиным. Встреча пройдет в Праге, наверное, в средних числах ноября, на которой будут присутствовать представители МИД обеих стран. «У нас есть конкретная повестка дня. Речь пойдет о торгово-экономических и транспортных вопросах», — заявил Абашидзе. По его словам, переговоры с «Газпромом» являются техническим вопросом, а им должны заниматься специалисты. Грузинские и российские энергетики еще с 80-х годов имеют постоянный контакт, сотрудничают, и этот вопрос должны рассмотреть именно они. «Мы с Карасиным вопрос энергетики рассматривать не можем», — приводит слова Абашидзе портал «Грузия онлайн». Сегодня на участках де-факто границы самопровозглашенной Республики Южной Осетия с Грузией в районе населенных пунктов Арчасан и Цинагар Ахалговского района пограничники задержали 4 граждан Грузии. Об этом и ИОРС сообщили в пресс-службе Юго-Осетинского КГБ. Ведомстве отметили, что в настоящее время пограничная служба Юго-Осетинского КГБ решает вопрос о передаче материалов в суд. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали в Руставе преступную группировку по обвинению в незаконном лишении свободы. По информации МВД, обвиняемые, предварительно сговорившись с целью вымогания денег, незаконно лишили свободы 2 граждан Российской Федерации. В результате следственно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления КВМА «Картли» Департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии, на основании оперативной информации по обвинению в незаконном лишении свободы в Руставе задержаны члены преступной группы, 2 гражданина Азербайджанской Республики и 3 гражданина Грузии. Следствием установлено, что обвиняемые, предварительно сговорившись с целью вымогания денег, незаконно лишили свободы 2 граждан Российской Федерации.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В понедельник грузинский филиал Transparency International обнародовал исследование под названием «Кому принадлежат грузинские СМИ?». Авторы исследования пришли к выводу, что ни одна политическая сила не является прямым владельцем ни одного крупного СМИ. Несмотря на этот положительный вывод, по заключению наблюдателей, в грузинских СМИ проявляются тревожные тенденции, что может плохо отразиться на качестве их свободы. Подробности в сюжете Мзии Парасишвили.
Имена владельцев грузинских СМИ прозрачны. За последний год в крупных медиахолдингах владельцы не менялись, и ни одна политическая сила не является прямым владельцем ни одной крупной телекомпании. На этом, пожалуй, и замыкается список положительных оценок в итогах исследования грузинского филиала Transparency International, кому принадлежат грузинские СМИ. Одна из авторов отчета Нино Рубакидзе делится оценкой НПО о судебной тяжбе между бывшими и действующими владельцами телекомпании «Рустави-2». Эта тяжба, считает она, имеет политический контекст, что может негативно отразиться на качество свободы СМИ. Впрочем, это не единственное, что вызывает тревогу авторов доклада. В ходе нашего исследования мы выявили большую группу взаимосвязанных друг с другом онлайн-СМИ, которые имеют четко выраженную антизападную редакционную политику. Помимо этого, язык этих интернет-ресурсов полон ненависти, ксенофобии и гомофобии. Примечательно, что закон не обязывает онлайн-ресурсы называть имена своих владельцев и их финансовые доходы. Большинство из них этим правом воспользовались. Тем не менее, мы посчитали нужным информировать общество, поскольку считаем, что именно деятельность этих ресурсов отразилась на последних данных разных социологических опросов, согласно которым в грузинском обществе усиливается антизападное настроение. Говорит Нино Рубакидзе. Итоги исследования Transparency International вызвали большой интерес среди профильных НПО и специалистов данной сферы. Эксперта Звиада Куридзе привлекла информация о финансовых источниках и доходах этих интернет-ресурсов и телеканалов. Согласно исследованию, они мизерные, в редакциях нет постоянных сотрудников, на их сайтах фактически нет рекламы, но в то же время они могут позволить себе арендовать дорогостоящий офис в престижном районе Тбилиси. Несмотря на то, что с 2013 года закон обязывает крупные СМИ регистрироваться в Грузии и не скрывать имен владельцев, Звиад Куридзе не считает, что этот закон обеспечивает прозрачность финансовых доходов СМИ.
Факт, что у этих СМИ есть деньги, которые полностью не декларированы. СМИ не смогли освободиться от денег с офшорных зон. Рекламные компании, сотрудничающие с ними, зарегистрированы в офшорах. Когда одна телекомпания указывает, что ее годовой доход от рекламы составил 6 тысяч лари, но при этом она продолжает существовать, это порождает очень много вопросов. Теперь мы знаем, кто реальные владельцы, но мы не знаем источники реальных доходов. Это гораздо сложнее в случае с интернет-ресурсами, потому что закон не обязывает их быть максимально прозрачными, и они сами не декларируют это, чтобы мы знали, какая финансовая группа заинтересована в развитии такого контента в Грузии.
При этом Звиад Куридзе поспешил отметить, что он не сторонник жестких регуляций интернет-ресурсов. Его, как и авторов доклада, тревожат кадровые изменения на крупных телеканалах и медиа и маэстро. В ряде случаев после этого изменилось и содержание новостей, что усилило подозрение, что владельцы вмешиваются в редакционную политику. Мнение и доводы медиа-эксперта внимательно выслушал на презентации доклада и глава Национальной комиссии телекоммуникации Вахтанг Абашидзе. По его словам, грузинское законодательство несовершенно, однако дает возможность регулировать деятельность СМИ так, чтобы пресечь антигосударственное и пропагандистское вещание. Это наблюдалось и в случае с финансируемой Кремлем радиостанцией «Спутник». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские эксперты обращают внимание на демонстративное появление Рамзана Кадырова у государственной границы. В Тбилиси не исключают, что проверка погранзаставы главой Чеченской республики может быть своеобразным посланием официальному Тбилиси со стороны российского руководства. Кадыров, по сути, обвинил Грузию в том, что на ее территории могут находиться боевики террористической организации «Исламское государство». Звиад Мчедлишвили продолжит.
Официально Тбилиси пока никак не отреагировал на появление главы Чечни Рамзана Кадырова у госграницы с Грузией, где чеченский лидер сделал довольно неоднозначное заявление. В частности, Кадыров, который провел на заставе двое суток, заявил, что всякие разговоры о том, что какие-то там игиловцы могут просочиться через эту границу, не стоят ломаного гроша.
Мы должны охранять свою землю, чтобы врагам не проходило в голову, что можно где-то что-то пройти. Мы сегодня можем спокойно спать и спокойно и с гордостью говорить, что наши пограничники охраняют наши границы.
Сказал Кадыров накануне вечером, поглядывая на грузинскую сторону сквозь прицел снайперской винтовки. Однако глава Чеченской республики не пояснил, откуда берутся всякие разговоры о том, что бойцы Исламского государства могут проникнуть в Чечню с территории Грузии. Молчание официального Тбилиси вполне объяснимо. Кадыров волен появляться на территории России где угодно, а его заявление, которое многим показалось компрометирующим, не содержало прямых обвинений. Однако некоторые представители грузинского неправительственного сектора считают, что слова чеченского лидера могли содержать в себе как скрытую угрозу, так и определенный сигнал из Москвы в адрес грузинских властей. Руководитель грузинской неправительственной организации «Конфедерация народов Кавказа» ЗАО Касрелишвили не исключает, что заявление Кадырова может быть связано с событиями на Ближнем Востоке, а именно с участием России в вооруженном конфликте на стороне сирийского президента Башара Асада. Москва, по мнению Касрелишвили, устами Кадырова попросту в очередной раз напомнила Тбилиси, что видит в грузинском государстве ненадежного соседа, чьи граждане не только воюют в рядах сирийских антиправительственных сил, но и возглавляют некоторые отряды и даже группировки.
Они, скорее всего, угрозу чувствуют отсюда, так как сейчас Россия вошла в конфликт со всем миром, и плюс еще с исламом. Естественно, риски увеличиваются, и они чувствуют угрозу,
говорит Касрелишвили. При этом руководитель Конфедерации народов Кавказа не исключает, что Москва дала Рамзану Кадырову некий карт-бланш на умеренные антигрузинские заявления, которыми он, кстати, не раз отличался и раньше. Касрелишвили объяснил, с какой целью это делается.
Российское политическое руководство вот такими, значит, маневрами хочет показать и всему миру, и грузинскому политическому руководству, что проблема Грузии – это периферийная проблема России уже. Она уже не на первом месте, а на уровне Южного федерального округа,
говорит Касрелишвили. В свою очередь, эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе полагает, что заявление Кадырова, как и его появление у госграницы с Грузией, является ничем иным, как обычной бравадой для внутренней чеченской аудитории. Этакий своеобразный пиар. С другой стороны, Квахадзе не исключает, что Кадыров, упоминая боевиков Исламского государства, подразумевал Панкистское ущелье Грузии. Именно выходцы из Панкисти составляют абсолютное большинство среди грузинских добровольцев, воюющих на Ближнем Востоке.
Во-первых, единственный теоретический путь проникновения боевиков Исламского государства на территорию Чечни является Грузия. И в контексте Исламского государства очень часто упоминается Панкистское ущелье. Как известно, некоторые полевые командиры ИГИЛа являются по происхождению именно этого места. И в контексте Панкистского ущелья якобы пытаются нарисовать Грузию как одно из спонсора Исламского государства и как одно из мест, где есть серьезные ячейки этой организации. Россия и раньше, допустим, во время Чеченской войны часто пыталась разыграть панкистскую карту. И не исключено, что российское руководство будет продолжать разыгрывать эту карту и в дальнейшем,
сказал Квахадзе. В самом Панкистском ущелье на слова Кадырова особого внимания не обратили. Эху Кавказа удалось пообщаться с некоторыми жителями Панкисти. Однако от публичных комментариев они отказались, заявив, что ничего нового и серьезного они от Кадырова не услышали. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возможно ли улучшение осетино-грузинских отношений? И если да, то кому это под силам? По силам. В Тбилиси создан Центр грузино-осетинских отношений, который подходит к этому вопросу с научной точки зрения. Что это значит, выясняла Жанна Тарханова.
Центр грузино-осетинских отношений был создан по инициативе профессора Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили Наиры Бепьевой. Именно она убедила администрацию президента Грузии в необходимости создания научного учреждения для, цитата, «сближения осетинского и грузинского народов». Конец цитаты. По словам Бепьевой, цитирую, она годами занимается сближением двух народов, но во взаимоотношениях осетин и грузин не удается преодолеть стагнацию.
Вот эти вопросы, осетино-грузинские вопросы, может быть, о традициях, этнологии, это психология, история, современная реальность. И мы все обсуждаем об этом. Может быть, только позитивнее для народов никогда нету. Есть какие-то, конечно, спорные вопросы, и об этом тоже. Пусть эти наши ученые об этом тоже говорят вместе.
Центр грузино-осетинских отношений был открыт в феврале этого года. Научная конференция, прошедшая в Тбилиси 13-15 октября, стала первым серьезным мероприятием в ее программе. Организаторами конференции, кроме самого центра, выступили администрация президента Грузии и Тбилисский государственный университет имени Ивана Джавахишвили. Приглашения были разосланы ученым в Цхинвал и Владикавказ. По словам Наир Бепиева, из Южной Осетии никто не приехал, но некоторые прислали свои тезисы и доклады. Несмотря на достаточно высокий уровень организации мероприятия, не был учтен один существенный момент. Ученым из Северной Осетии, не владеющим грузинским языком, не обеспечили синхронный перевод с грузинского языка на русский. Вся вступительная часть конференции проходила на грузинском, и только после того, как доктор филологических наук Елена Бесолова обратила внимание на необходимость обеспечить перевод с грузинского на русский или осетинский, университет представил Костинской делегации сотрудницу, переводившую выступления грузинских ученых на русский язык. Впрочем, одного переводчика делегации, состоявшей из 10 человек, явно было недостаточно, и проблемы с переводом так и не были полностью устранены. Следующее критическое замечание Елены Бесоловой адресовалось правительству Грузии, упразднившему осетинские школы и лишившему осетин, проживающих в Грузии, возможности изучать родной язык. До прошлого года желающие могли изучать осетинский язык факультативно, однако и эта форма обучения была закрыта. Северо-осетинского ученого внимательно выслушал присутствовавший на конференции госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Бата Закаришвили. Затем он подошел к заместителю министра образования и науки Грузии и, переговорив с ней, вернулся на свое место. Впоследствии представитель Минобразования, декан факультета гуманитарных наук ТГУ и советник президента Грузии по нацменьшинствам в своих выступлениях сообщили, что с 2015 года власти Грузии ввели в 3 селах, в которых компактно проживают осетины, часы осетинского языка. Выступления грузинских ученых не затрагивали текущее состояние грузино-юго-осетинских отношений. Они обходили стороной и политические противоречия, разделяющие два кавказских народа на протяжении всей новейшей истории. Участники в основном ограничились экскурсами к далекому историческому прошлому, когда осетины и картвелы совместно оборонялись от врагов, и аланские войска приходили на помощь грузинским царям в сражениях с Персидской и Османской империями. Все докладчики не упускали возможности вспомнить период правления грузинской царицы Тамар. Северо-осетинские ученые представили доклады по проблемам взаимодействия и взаимопроникновения двух культур. Профессор Гиви Цулая отметил, что познакомился с известным осетинским ученым-иронистом Васо Абаевым еще в начале научной карьеры. По словам Цулая, Васо Абаев сыграл в его становлении заметную роль.
Главная ценность заключается в время, когда какое-то стихийное движение одного народа против другого. Самая большая ценность таких сборов – это сближение. И это действует как амортизатор этих безобразных явлений.
Как может наука или сейчас подобные научные исследования сближать осетинские и грузинские народы, которые уже за 25 лет пережили 3 вооруженных конфликта?
Я вот что.
Знаете, как можно сблизить эти два народа, которые безвозвратно дали?
Я не считаю безвозвратно. Именно вот такие встречи, вот такие мероприятия, если они будут регулярны, не обязательно каждую неделю. А если они хотя бы в год один раз, это смягчит все наши противоречия.
Однако, похоже, урегулировать противоречия между осетинами и грузинами ученым пока не по силам. Поскольку мой собеседник считает, что Южная Осетия – это часть Грузии, он не принимает во внимание события 2008 года, когда после агрессии Грузии Россия признала независимость Южной Осетии. В завершении нашей беседы Гиви Цулай сослался на некое, цитирую, «непопулярное» в осетинском обществе исследование Васо Абаева и процитировал.
То, что касается южной части, собственно, равнинной Южной Осетии, грузины никогда не уступят и будут правы, говорит.
Почему?
Потому что исторически это Грузия. Это называется по-грузински «шидакартли».
Исторически.
Да, то есть Грузия будет пытаться вернуть Южную Осетию.
Почему вернуть? Она и есть. Она и есть в Грузии. Что ты свернуть?
Профессор Института истории Грузии Тбилисского государственного университета, доктор исторических наук, казавед Николай Джавахишвили в беседе со мной был аполитичен. Он убежден, что наука должна быть отделена от политики.
Потому что политики занимаются своими делами, а научные люди, ученые должны думать о будущем, должны думать о мировой решении проблемы, о сотрудничестве. А то, что Найда Бепиева делает, это очень важный фактор, это очень важное дело, и создание центра — это положительный факт. Прочитал доклад, значит, о грузино-осетинских связях в сфере войны. Вы знаете, что осетины часто участвовали в походах грузинских царей. Грузинские цари щедро одаривали их, и, можно сказать, между нами царила дружба и сотрудничество. Но, по сожалению, в последний период ситуация изменилась, но я надеюсь, что все наладится. Надо. Наука, много чего зависит от науки. Если наука идет в правильном направлении, это поможет. Если не идет в правильном направлении, если мы будем искать, что нас не сближает, мы найдем. Если мы будем искать, что нас сближает, много чего найдем. Вот я, например, лично ищу то, что нас сближает.
Заключает Николай Джавахишвили. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Традиционные абхазские верования – это тема, которая занимает многих и в Абхазии, и за ее пределами. Состоявшийся в Сухуми дискуссии на эту тему принял участие и наш постоянный автор Виталий Шария.
На эту лекцию «Религия и традиции абхазов» я попал в значительной мере случайно. Услышал, что в минувшую субботу в Музее Отечественной войны народа Абхазии ее читает мой старый знакомый, доктор исторических наук из Москвы, президент Российского общества кавказоведов Александр Крылов, и решил зайти. А это оказались съемки популярной программы абхазского телевидения «Истоки», где после выступления ученых они отвечают на вопросы аудитории. В начале своего выступления Крылов, который приехал со многими другими российскими учеными на празднование юбилея Абхазского института гуманитарных исследований, отметил, что ему приятно выступать на данную тему, которую он активно занимался, часто приезжая в Абхазию в середине 90-х. Крылов, в частности, сказал:
«Тема религии и традиции абхазов я занимался как раз в тот самый очень интересный период истории Абхазии. Это первые послевоенные годы и вплоть до 2001 года. Собственно, потом, вы знаете, произошли события, которые поменяли очень сильно ситуацию в 2004 году, и все с этим связано. Вот. А до этого, вот после войны, как раз традиционные институты и традиционная религия были востребованы, пожалуй, в наибольшей степени в истории абхазов. Почему? Потому что союз распался, прежняя система хозяйства, система мира, мировоззрения, все это тоже распалось вместе с союзом. Вот, и люди искали не только в Абхазии, но и по всему бывшему Советскому Союзу себе новые ориентиры. Кто-то это находил в исследовании западной модели демократии, кто-то шел в тоталитарные секты, кто-то еще куда-то. Вот радикальный ислам сейчас поднимается тоже как альтернативное видение мира. Вот у абхазов оказалось, что есть собственная система ценностей, собственные институты, которые им позволяют пройти вот этот вот самый тяжелый в их истории период послевоенный.
Интересный и во многом неожиданный для меня взгляд. Что ж, может быть, и некоторые абхазы находились в поиске ориентиров, но как человеку, наблюдавшему жизнь нашего общества изнутри, мне кажется, что для подавляющего большинства ориентир был вполне очевиден – выстоять и сохранить независимость страны. Этим были заняты мысли. Что касается возрождения традиционной религии абхазов, то оно началось еще в конце 80-х, когда пали советские запреты. Грузино-абхазская война обострила стремление значительной части общества узнать, что будет. Группа абхазов, как напомнил в своей лекции Александр Крылов, поднялась в начале войны на гору Дедрыбш у села Ачендара, где расположена главная из семи абхазских святилищ, и обратилась к Всевышнему так: «Пусть все будет по справедливости. Если мы правы в этой войне, то пусть победа будет за нами». И пообещали в этом случае ежегодно проводить проводить здесь благодарственные моления. Напомнил Крылов и о том, что спустя годы после войны группа жителей Грузии обратилась к абхазским властям с просьбой разрешить им приехать в это святилище. С них было снято проклятие. После встречи я еще немного пообщался с Александром Борисовичем. Сказал, что с самого начала его лекции хотел задать вопрос, что он имеет в виду, говоря про изменившуюся в 2004 году ситуацию. Но потом он сам пояснил, в результате избирательного кризиса политики стали активно вмешиваться в эту область, стремясь использовать влияние жрецов на электорат, чего раньше никогда, естественно, не было. Тем не менее, сказал я, не совсем согласен с его мнением, что из-за этого, а также в результате процессов урбанизации, распространения интернета и прочего, роль традиционных верований ослабла и будет продолжать ослабевать. По моим наблюдениям, те люди, которые собирались на ежегодные моления, скажем, в святилище Лыхных, собираются на них и сейчас. Много среди них молодежи и подростков, в том числе горожан. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сбор винограда Ртвели закончился. Кахетинцы, посетовав на низкую цену на виноград, все же распродали урожай и теперь готовятся к зиме. О чем мечтают грузинские крестьяне, выясняла Анастасия Славинская, голоса из Кахети.
Здесь живут Русико и Нодари. Русико деятельная, немного грубоватая и сразу видно, недоверчивая. Она хлебосольная, но, как и большинство кахетинцев, второй раз предлагать ничего не будет. Ее супруг, напротив, достаточно добродушный и легкий в общении. У него неспешная, размеренная речь, сдобренная протяжными гласными. У супруга в селе магазин, на дверях которого вот уже месяц висит объявление. Они ищут грузчика для склада. Заработная плата, говорит Нодари, у того, кто отзовется, будет около 1000 лари. Деньги немалые не только по сельским, но и даже по городским меркам. Дело в том, объясняет Нодари, что работа действительно тяжелая, а физически сильного, не пьющего, ответственного работника найти очень сложно. Молодые, как правило, сразу по завершении школы уезжают в город. Родители, мечтающие дать своим детям лучшее будущее, не жалеют ни денег, ни сил для того, чтобы их отпрыски могли получить какое-то образование и найти свое место под солнцем. А оно, уверено большинство селян, светит ярче и греет сильнее именно в городе. Далеко ходить не надо. Сын того же Нодари живет в Руставе и работает в Тбилиси, где получает, нужно сказать, меньше, чем потенциальный грузчик его отца. Впрочем, семья довольна, ведь жизнь в селе однообразна и скучна. Из развлечений здесь алкоголь, телевизор и треп с соседями. И все бы ничего, но для некоторых этот перечень не просто способ скоротать свободное время, а преобладающая составляющая быта. Не такой жизни селяне хотят своим детям. Однако Нодари признает, работяга в селе голодным никогда не останется. Правда, работать приходится в поте лица, без выходных, больничных и отгулов. Нодари шутит, говорит, что если бы работал столько в советские годы, был бы, наверное, уже миллионером. Для его семьи сбор винограда – не основной источник дохода. Денег, полученных после Ртвели, говорит он, порой хватает лишь на то, чтобы покрыть все расходы, связанные с уходом за виноградниками. Поэтому некоторые стали вырубать лозу и сажать на своей земле другие культуры, рассказывает Нодари. А для 78-летнего Джамала, живущего по соседству с ним, виноград – это основной заработок. Жаловаться на урожай в этом году, говорит пенсионер, не приходится. Впрочем, так повелось, говорит он, что чем больше урожай, тем меньше за него платят.
В прошлом году принимали виноград по лари за килограмм. В этом выплачивают 60 тетри. Из них 35 – это субсидия правительства, а 25 – платит завод. Последний, кстати, так пока не расплатился с нами. Обещают, что в скором будущем заплатят. Кроме винограда, мы с женой выращиваем овощи, фрукты. Немного, правда, не на продажу. Для себя и чтобы детям в город отправлять.
В отличие от Джамала, продолжающего работать в свои годы, не покладая рук, живущая неподалеку Марика много времени уделять хозяйству не может. У ее 4-летнего сына детский церебральный паралич. Мальчик совсем не разговаривает и практически не двигается. Правда, все понимает и реагирует, говорит его мама. Георгий весит настолько мало, что его 8-летний брат без особого труда носит его на руках. Лекарства, необходимые ребенку, обходятся семье в 500 лари ежемесячно. Зато теперь, хвастается Марика, Георгий научился наконец держать головку самостоятельно. Квалифицированных врачей, способных оказать ребенку необходимую помощь, нет не только в селе, но и во всем районе. Марика периодически возит сына в Тбилиси. Там он прошел несколько курсов терапии, которые оплатили местные власти. Впрочем, с тех пор, как семья Марики перестала значиться в списках социально незащищенных граждан, лечение мальчику больше не оплачивают, рассказывает женщина. На ее просьбу предоставить Георгию специальное кресло ей тоже отказали. В качестве альтернативы Марика продолжает пользоваться обычной детской коляской. О том, что когда-нибудь ее сын сможет пойти в школу, она даже не мечтает. И если большинство селян уверены, что их детей в городе ждет лучшая жизнь, то Марика точно знает, для ее сына в Грузии солнце везде будет светить одинаково. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.